Четверг. Глава первая. «Если он хочет встретить новый день во всеоружии, — подумал Питер Макдермот, — надо ехать домой и хоть немного поспать. Было половина первого ночи. Очевидно, он пробродил по городу часа два, может быть, и больше, и сейчас чувствовал себя каким-то освеженным и в то же время приятно уставшим. Он любил подолгу бродить, особенно когда что-то волновало его или требовало решения. Это была давняя привычка. Расставшись с Маршей, он сначала зашел к себе домой. Однако ему не сиделось в тесных стенах и совсем не хотелось спать, а потому он решил выйти и направился к реке. Он прошел вдоль причалов у Пойдрас-стрит и Джулия-стрит, где стояли пришвартованные суда. Одни тихие, едва освещенные, словно спящие, на других же кипела работа, и ясно было, что они готовятся к отплытию. У канал-стрит Питер сел на паром и, переправившись через Миссисипи, продолжал свою прогулку вдоль пустынных набережных, любуясь огнями города, оттененными чернотой реки. На обратном пути Питер решил заглянуть во Вьё-Карре и теперь сидел, потягивая кафе-у-ле на старом французском рынке. Примечание. Кафе-у-ле. Кофе с молоком. Несколько минут назад, вспомнив впервые за последние несколько часов о служебных делах, он позвонил в Сент-Грегори. Есть ли новости в связи с угрозой руководства Конгресса американских стоматологов покинуть отель? — спросил он. «Да», — ответил ему дежуривший ночью помощник управляющего. Старший официант на этаже, отведенном для Конгресса, незадолго до полуночи прислал записку. В ней сказано, что исполнительный комитет после 6 часов прений так и не пришел ни к какому решению. Однако на 9:30 утра в салоне «Дофина» назначено чрезвычайное собрание всех делегатов. Ожидается около 300 человек. Собрание будет проходить за закрытыми дверями, принимаются усиленные меры предосторожности, и отель просили помочь обеспечить секретность прений. Питер велел выполнять любые их просьбы и до утра выкинул все это из головы. Если не считать этого разговора, который занял у Питера совсем немного времени, мысли его были целиком поглощены Маршей и событиями минувшего вечера. В голове, словно рой назойливых пчел, неотступно звенели вопросы. Как выйти из создавшейся ситуации с достоинством, не задев чувств Марши? Одно было ясно Питеру Макдермоту. Ее предложение принять нельзя. И однако же было бы непростительной черствостью небрежно отмахнуться от столь искреннего признания. Ведь он же сказал Марше, если бы все были такими же честными. Но было во всем этом еще кое-что. И почему этого бояться, если уж тоже быть честным? Весь сегодняшний вечер Питера тянуло к Марше. Не как к юной девушке, а как к женщине. Стоило ему закрыть глаза, и образ вставал перед ним. Ведь такой, как она, он еще не встречал. От одной мысли о ней ударяло в голову, словно от бокала крепкого вина. Но Питеру уже пришлось познать однажды вкус крепкого вина и сладость опьянения, сменившуюся горечью похмелья. Тогда он поклялся, что никогда больше не допустит ничего подобного. Да только опыт прошлого разве влияет на благоразумность решений? Разве он делает мудрее мужчину, когда тот выбирает женщину? Питер в этом сомневался. И все-таки он мужчина, который живет, дышит, чувствует. Никакое добровольное отшельничество не может, да и не должно длиться вечно. Значит, вопрос стоит так. Когда и как с ним покончить? Так или иначе, что дальше? Снова увидеться с Маршей? Он полагал, что это неизбежно, если, конечно, не порвать бесповоротно раз и навсегда. Но если встретиться, то как себя вести? И к тому же, не слишком ли велика разница в возрасте? Ведь Марше только 19 лет, а ему уже 32. Разница явно немалая, но так ли это на самом деле? Безусловно, будь они оба на 10 лет старше, роман между ними или даже брак никому не показался бы необычным. И кроме того, Питер сильно сомневался, сумеет ли Марша серьезно увлечься кем-нибудь из ровесников. Словом, вопросом не было конца. Однако оставалось все же решить, надо ли ему встречаться с Маршей и при каких обстоятельствах. Пока Питер ломал голову над всеми этими проблемами, его ни на минуту не оставляла мысль о Кристине. За последние несколько дней они очень сблизились. Питер помнил, что, отправляясь вчера вечером в дом Прейскотов, он думал о ней. И даже сейчас жаждал видеть ее, слышать ее голос. «Странная штука жизнь», — промелькнула в голове у Питера. Всего какую-нибудь неделю назад он был свободен, как ветер, а теперь разрывается между двумя женщинами. Мрачно усмехнувшись, он заплатил за кофе и поднялся, чтобы идти домой. Сент-Грегори находился более или менее по дороге, и Питер машинально направился туда. Когда он подошел к отелю, только что пробил час ночи. С улицы было видно, что в вестибюле конец рабочего дня еще не наступил. А на Сент-Чарльз-авеню было тихо. Лишь неторопливо ехало такси, дошли 2-3 пешехода. Питер пересек улицу, чтобы обойти отель задней стороны и немного сократить путь. Здесь было еще тише. Питер только было хотел пройти мимо выезда из гостиничного гаража, как услышал гул мотора, увидел свет фар, появившийся из глубины, и остановился. Через секунду оттуда вынырнула низкая черная машина. Автомобиль резко остановился на полном ходу, так что ночную улицу огласил визг тормозов. Ягуар успел заметить Питер, и, похоже, с поврежденной решеткой радиатора. Да и фара, кажется, не совсем в порядке. «Только бы машину не повредили из-за халатности в гараже», — подумал он. «Если это так, то ему об этом не замедлят сообщить». Невольно он взглянул на сидевшего за рулем и с удивлением узнал в нем Огилви. В глазах начальника охраны при виде Питера отразилось не меньшее удивление. Но тут машина рванулась вперед и умчалась. «Куда это и зачем отправился Огилви?» — подумал Питер, да еще на Ягуаре вместо своего помятого «Шевроле». Но, решив, что дела служащих вне стен отеля его не касаются, Питер зашагал дальше, домой. Придя к себе, он тут же уснул.